Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисович еще не возвращался с подпрудки. Свекра Бориса Тимофеевича тоже не было дома. Поехал к старому приятелю на именины. Даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать, кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился. «Здравствуй», – тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня. «Сударыня», – произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны. «Кто это?» – испугавшись, спросила Катерина Львовна. «Не извольте пугаться. Это я, Сергей», – отвечал приказчик. «Что тебе, Сергей, нужно?»
«Дельце к вам, Катерина Львовна, имею. Просить вашу милость об одной малости желаю. Позвольте взойти на минуту».
Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея. «Что тебе?» – спросила она, сама отходя к окошку. «Пришел к вам, Катерина Львовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать? Скука очень одолевает».
«У меня, Сергей, нет никаких книжек. Не читаю я их», – отвечала Катерина Львовна.
«Эх, такая скука!» – жаловался Сергей.
«Чего тебе скучать?»
«Да помилуйте, как мне скучать? Человек я молодой. Живем мы словно как в монастыре каком. А вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаяние иногда приходит».
«А чего ж ты не женишься?»
«Ха, легко сказать, сударыня, жениться. На ком тут жениться? Человек я незначительный. Хозяйская дочь за меня не пойдет. А по бедности все у нас, Катерина и Львовна, вы сами изволите знать. Необразованность. Разве они могут что об любви понимать как следует? Вот изволить видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие.
Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, и в утешение бы только для него были. А вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь».
«Да, мне скучно», — сорвалось у Катерины Львовны.
«О, как не скучать, сударыня, в эдакой жизни. Хотя бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно».
«Ну, это ты, ну, не то совсем.
Мне вот, когда бы я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало».
«Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нечто теперь по хозяевам столько лет живший и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядячи мы тоже не понимаем. Песня поется: без милы дружка обуяла грусть тоска. И эта тоска, доложу вам, Катерина Львовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительно, что вот взял бы я его, вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, 100 раз легче бы мне тогда было».
У Сергея задрожал голос. «Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе».
«Нет, позвольте, сударыня», — произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. «Знаю я, вижу и очень даже чувствую, понимаю, что и вам не легче моего на свете. Но только теперь», — произнес он одним придыханием, — «теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти».
«Ты чего? Чего ты пришел ко мне?» —
Я за окно брошусь, — говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносной властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.
«Жизнь ты моя несравненная! На что тебе бросаться?» — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.
«Ох, пусти!» — тихо стонала Катерина Львовна, слабее под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.
Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.
В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа. Но это ничему не мешало. «Иди», — говорила Катерина Львовна через полчаса, несмотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы. «Чего я, Тафирича, отсюда пойду?» — отвечала ей счастливым голосом Сергей.
«Свекр двери запрет. Эх, душа, душа, да каких-то это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога. Мне что к тебе, что от тебя, везде двери», — отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.
Зиновий Борисович еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь до самого белого света, гуляла с Сергеем. Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисовича и венца из свекрового погреба попита, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйки на уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки. Не спалось Борису Тимофеевичу. Блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому. Подошел к одному окну, подошел к другому. Смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается к низу красная рубаха молодца Сергея. «Вот тебе и новость!» — выскочил Борис Тимофеевич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.
«Сказывай, — говорит Борис Тимофеевич, — где был вор ты эдакий?»
«А где был, — говорит, — там меня, Борис Тимофеевич, сударь, уже нету.
У невестки ночевал.
Про то хозяин опять-таки я знаю, где ночевал. А ты вот что, Борис Тимофеевич, ты моего слова послушай. Что отец было, того назад не воротишь. Не кладишь ты, по крайности, позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?»
«Желаю тебе вас, спиду, 500 плетей закатить», — отвечал Борис Тимофеевич.
«Моя вина, твоя воля», — согласился молодец. «Говори, куда идти за тобой, и тешься. Пей мою кровь». Повел Борис Тимофеевич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел. Бросил Борис Тимофеевич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет. Сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном. Но за 100 верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят. А Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уж невмоготу стало.
Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры, и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька Сергея!» — пришла она к свеклу. Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки. «Что это ты?» — такая сякая, начал он срамить Катерину Львовну. «Пусти, — говорит, — я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было». «Худого, — говорит, — не было. А сам зубами так и скрипит. А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали? А та все своим пристает. Пусти его, да пусти». «А коли так, — говорит Борис Тимофеевич, — так вот же тебе. Муж приедет, и мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем. А его подлеца я завтра же во строк отправлю». Тем Борис Тимофеевич и порешил. Но только это решение его не состоялось.
Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога. Вдруг схватила его под ложечкой, рвоты страшные поднялись, и к утру он умер. Да как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком. Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели. А свекра Бориса Тимофеевича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и не вдомек ничего стало. Умер Борис Тимофеевич, да и умер, поевший грибков, как многие поевшие их умирают. Хоронили Бориса Тимофеевича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое. А Зиновия Борисовича посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался, еще верст заста. Посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.